Глава 34. Древние наказания еще сохранялись в то время в штате Нью-Йорк. Столб, к которому привязывали приговоренных к плетям, с его неизменными колодками, были обычным орудием правосудия. Эти остатки старых времен помещались на площади перед тюрьмой, на страх злоумышленникам. Натти следовал за констеблем, понурив голову, с покорностью человека, сознающего бесполезность сопротивления. А жители толпились вокруг него, выражая на своих лицах живейшее любопытство. Один из констеблей приподнял верхнюю часть колодок и указал на углубление, в которое старик должен был положить ноги. Не возражая ни слова, кожаный чулок спокойно уселся на землю и безропотно предоставил вложить свои ноги в отверстие колодок, хотя все-таки окинул взглядом окружающих, ища сочувствия, как это свойственно человеку в минуты страдания. Если он не встретил прямых выражений сожаления, то не заметил и злорадства, не услышал ни единого оскорбительного слова. Настроение толпы было внимательное и сдержанное. Констебль готовился опустить верхнюю доску, когда Бенджамин, протискивавшийся к самым колодкам, сказал сердитым тоном, как будто отыскивая предлог завести ссору: «Какая польза, мистер Констебль, сажать человека в эти колодки? Ведь они не мешают ему тянуть грок и не оставляют рубцов на спине. На кой же прах это проделывается?» «По приговору суда, мистер Пингвильян, и на основании закона, я полагаю». «Да, да, я знаю, что есть такой закон. Но какой от него прок, спрашиваю я вас? Ведь это пустяки продержать человека за ноги на какие-нибудь две склянки». «Так это пустяки, Бенни Помпа», — сказал Натти, бросая грустный взгляд на дворецкого. «Это пустяки. Выставить 70-летнего старика на показ толпе, точно ручного медведя. Это пустяки посадить старого солдата, который служил в войне 56-го и имел дело с неприятелем в 76-м, в колодке, на площади, где мальчики могут показывать на него пальцами, а потом колоть ему глаза до самой смерти. Это пустяки приравнять честного человека к лесным зверям». Бенджамин сердито обвел глазами толпу, и если бы заметил насмешку на чьем-нибудь лице, то, без сомнения, немедленно завел бы ссору. Но, встречая всюду спокойные или сочувствующие взгляды, он кончил тем, что уселся рядом с охотником, положил ноги в свободные выемки колодок и сказал: «Теперь опускайте, мистер Констебль, опускайте, говорят вам. Если тут есть человек, который желает поглазеть на медведя, то пусть глазеет, будь он проклят. Он увидит двух медведей, и в том числе такого, который умеет не только рычать, но и кусаться». «Но я не получал приказа посадить вас в колодки, мистер Помпа», — воскликнул констебль. «Уходите и не мешайте мне исполнять мою обязанность». «Вы получили приказ от меня. Надеюсь, я имею право распоряжаться собственными ногами. Стало быть, опускайте, и я посмотрю, посмеет ли кто-нибудь скалить надо мною зубы». «Ну что ж, если человек добровольно желает сесть в колодки, то я не вижу, почему бы мне не исполнить его желание», — сказал констебль, смеясь и опуская верхнюю доску. Он вовремя сделал это, так как желание, выраженное Бенджамином, развеселило толпу, которая вовсе не считала нужным сдерживать это веселое настроение. Раздраженный смехом дворецкий рванулся было из колодок с очевидным намерением затеять драку, но ключ уже повернули, и все его усилия оказались тщетными. «Послушайте, мистер Констебль, — крикнул он, — выпустите меня на минутку. Я покажу этим зубоскалам, что значит смеяться надо мною». «Нет, нет, вы уселись в них добровольно», — возразил констебль, «и не можете выйти, пока не пройдет время, назначенное судьей для арестанта». Бенджамин, убедившись, что все его угрозы и усилия остаются тщетными, решил запастись терпением, как и его сосед, и уселся поудобнее рядом с Натти с презрительным выражением на своей круглой физиономии. Когда его взволнованные чувства несколько успокоились, он обратился к товарищу по колодкам и принялся утешать его, как умел. «В конце концов, мистер Бумпа, если смотреть на вещи здраво, так это чистые пустяки», — сказал он. «Я знал на Боадицее очень хороших ребят, которым приходилось сидеть в колодках из-за всякого вздора. Из-за того, например, что человек, забыв, что уже получил свою порцию грога, пропускал вторую. Это, изволите видеть, все равно, что стоять на двух якорях, положив один против прилива, а другой против отлива. Или в ожидании перемены ветра при мягком грунте, когда места довольно, чтобы дрейфовать с якорей. Да, так я видел ни одного молодца, который оказался, как я вам уже объяснял, отшвартованным с кормы и с носа, так что не мог бы даже поворотить на другой галс, да еще с кляпом в пасти по всему траверсу». Охотник, по-видимому, оценил добрые намерения Бенджамина, хотя ничего не понял в его красноречии. Он поднял голову, попытался улыбнуться и сказал: «Что вы говорите?» «Я говорю, что это ничего не значит. Маленький шквал, который налетел, тряхнул судном и пошел себе дальше», — продолжал Бенджамин. «Для вас при таком длинном киле это должно быть чистые пустяки. У меня же нижние шпангоуты коротковаты, так что трудно сохранить устойчивость». «Да это невелика важность, мистер Бумпо. Вот снимемся с якоря, и будь я проклят, если не пойдем вместе в плавание за бобрами. Я не мастер действовать ружьем, но могу носить дичь или ловить ее в тенета. И если вы так же ловко действуете ими, как острогой, то наше плавание будет короткое. Я подвел счеты со сквайром Джонсоном сегодня утром и напишу ему, чтобы он вычеркнул меня из списка, пока наше плавание не кончится». «Вы привыкли жить с людьми, Бенни», — уныло сказал кожаный чулок. «Лесная жизнь будет слишком тяжела для вас, если...» «Ничуть, ничуть!» — воскликнул дворецкий. «Я не из тех молодцев, что плавают только при попутном ветре, мистер Бумпо. Уж если я нашел друга, то не отстану от него, извольте видеть. Вот, например, сквайр Джонс. Хороший человек, и он мне мил, как новый бочонок рома, мистер Холлистер». Буфетчик замолчал, взглянул на охотника, подмигнул ему и, изобразив на своем лице усмешку, прибавил вполголоса: «Я вам говорю, мистер Кожаный Чулок, ром хоть куда, и освежителен, и горячителен, не чета голландскому. Не послать ли нам за ним? У меня ноги сводят в этих колодках, так что не мешает полечиться». Натти вздохнул и обвел взглядом толпу, которая уже начала расходиться. Он рассеянно взглянул на Бенджамина, но ничего не ответил. Глубокое волнение, казалось, заглушало все его чувства и делало печальным его изборожденное морщинами лицо.